Действительно, проблема воспитания детей – это проблема, по-видимому, изначальная для рода человеческого. Но в той остроте, которая сейчас имеет место, эта проблема возникла все-таки сравнительно недавно. Дело в том, что одним из самых основных факторов воспитания является та атмосфера общества, в которой живет эта семья и, следовательно, живут дети. Обратите внимание на традиции русской деревни. Кто там воспитывал? В семье было по 7, 10, 15, 18 человек. Представьте, разве могут тут родители воспитать? Что они могут сделать, кажется? И это же не одна только такая семья, а все семьи таковы. И в деревне их сколько десятков домов. Представляете, какая-то армия детей. Как же можно воспитать эту, кажется, стихию, буйную, неуемную, которая энергией через край воспитывала вся община. Какая была потрясающая традиция. О ней мы можем только, конечно, сейчас вспоминать и вздыхать. Каждый взрослый был ответственен, если хотите, за каждого ребенка. Ребенок, который нарушал на улице установленный порядок, этот ребенок мог подвергнуться наказанию. Причем самое страшное наказание было – это то, когда этот другой, совсем не родитель, ни мать, ни отец, пригрозит сказать родителям. Это было самое страшное. Лучше ты меня сейчас накажи, только не говори маме и папе. Вот эта атмосфера была атмосфера общины. Ох, какое это великое дело – община. Ведь община, в конечном счете, это то, о чем, если кто-то знаком с православием и хотя бы немножко знаком с вероучением христианства, то знаешь, что в символе веры, в частности, имеются такие слова «верую воедину святую соборную и апостольскую церковь». Соборную. И с самого начала семья – называлась «Малой церковью». То есть это церковь в миниатюре, но со всеми ее признаками. И основным признаком, каков был признак? Какой основной признак, если хотите, того, что проповедует христианство? Какое основное свойство человека? Не только основное свойство человека, основное свойство всего существующего, всей природы, всего живого. Это основное свойство – любовь. Знаете, христианство в этом отношении открывает нам потрясающую совершенно вещь, когда говорит, что Бог есть любовь, с одной стороны. С другой стороны, говорит, Бог есть и называется природой всего существующего. Вы понимаете, кто основа, оказывается, всего существующего? Бог. Но основа не безликая, не стихия, не само какое-то по закономерному или по какому-то року действующее. Нет. Это, оказывается, это основа всего, это бытие, это фундамент, это природа всего. Оказывается, есть любовь. Христианство открыло истину, которую не знала ни одна религия до Христа. Это любовь какая? Триипостасная, то есть трехличное божество, которое настолько едино в своей любви, что оно называется единосущным. Единосущным божеством. Так вот, семья – это малая церковь, церковь, которая именуется соборной. Я не буду вдаваться в объяснение этих тонкостей, всех этих вещей. Хочу только сказать, что в данном случае есть и такой аспект, именно собор, то есть совокупность тех, которые преследуют одну цель, решают вместе одну задачу. Те препятствия, которые встречаются в их жизни, решают все вместе. Причем как решают? В согласии, в любви. Вот основной принцип. Вообще, когда мы говорим о воспитании, то, наверное же, мы прекрасно понимаем, там, где нет любви, ни о каком воспитании не может быть даже и речи. Здесь вот прозвучали горькие слова о грубости со стороны родителей, о том, что они срывают свои чувства, о том, что они подчас разведены вообще. Раскол даже в семье – это действительно трагедия. Какая любовь? Любовь единит, а здесь полный раскол. Какое может быть воспитание? Основной принцип, если хотите, основной стержень, то, без чего никакого никогда воспитания не может быть. Не может быть человека, не может быть жизни там, где нет любви. Это закон. Вы знаете, интересный этот закон, он выходит из христианского вероучения. Если Бог есть любовь, если Он является источником всякого бытия, источником всякого блага, там, где нет Бога, там небытие, там пустота, там отрицание, там мрак. Я сказал, нет Бога, я сказал, нет любви, ибо Бог есть любовь. Вот это-то самое главное, оно, кажется, подразумевается. Мы об этом говорим. И в то же время, когда говорим о воспитании, то обращаем внимание на множество таких деталей, за которыми подчас мы забываем самое главное. Знаете, как у пословицы? За деревьями и леса не видно. Действительно, за решением многих этих вопросов жизненно-практических, с которыми мы сталкиваемся, мы забываем самое главное о том, что без любви нельзя воспитать человека. А если он и вырастет, я не говорю воспитаем, а если он вырастет, но без любви, то я боюсь, что мы пожнем такие плоды, от которых можем содрогнуться. Кстати, вы знаете, Евангелие написано 2000 лет тому назад. И там есть одни слова, которые всегда читаешь с некоторым содроганием. «И восстанут дети на родителей и убьют их». Страшно? Страшно. А с чего это вдруг случится? Как это дети восстанут на родителей? Разве это можно себе представить? Можно. Я назвал факт, который мы все знаем, когда бросают своих детей, оставляют их. Я сказал, в больнице? Не только в больнице. Не только. Кажется, берут их. Что с ними потом делается? Мы забываем одну реальность нашей семейной жизни и общественной. Проблема детей – это проблема родителей. В каком смысле я говорю? Мы говорим, дети такие, то-то, 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 то-то. Называем массу вещей, от которых действительно не знаем, что делать буквально. На самом деле проблема не в детях, а на три четверти, по крайней мере, проблема в родителях. Ведь правильно же сказано, что мы срываем свои чувства. Ничего себе! Только потому, что меня укололи, я могу ударить. Кого? Того, кого я называю, что я люблю? Да он нечаянно меня уколол. Он еще не понимает. Он еще не знает. А мы что делаем? Наше отношение к ребенку исходит из чего? Не из принципа любви, а совсем из каких-то других начал, из каких-то кожных начал. Пока по моей коже гладят, так, это все хорошо. Чуть меня укололи, задели, ткнули иголкой. Я взрываюсь. Это подумайте, это кто так делает? Это инстинкт. Это же животное. Пока вы котеночка гладите, он мурлычет, и так все хорошо. Возьмите его против шерсти, он вас куснет тут же. Вцепится своими зубами и когтями. Неужели мы такие? А мы как себя ведем по отношению к детям? Не часто ли именно бывает это? Вы знаете, был такой очень интересный русский философ Евгений Сергеевич Трубецкой. Замечательный философ, я вам скажу. Если не приходилось вам никогда его читать, жалко. По крайней мере, одну работу его прочитать бы надо. Называется она «Смысл жизни». Это был друг, их было два брата, они были друзья Владимира Сергеевича Соловьева, с которого началась вот эта такая пестрая, мощная плеяда русских мыслителей, которые впоследствии прогремели на весь мир, я скажу. Потому что такой мощи в такой концентрированном временном периоде еще действительно не бывало. Ахнула Европа. У него, у Евгения Трубецкого, мы находим очень интересный один эпизодик из его биографии. Он говорит, у нас была маленькая сестренка, Машенька. И Машенька, вы знаете, очень уж любила подбирать крошки, которые падали со стола, и класть их в рот. Мама всегда ругалась. И вот говорит, очередной раз Машенька полезла под стол и давай там крошки искать и класть в рот. Мама говорит ей: «Машенька, нельзя так». Маша продолжает. Тогда мама говорит: «Машенька, посмотри, ведь Боженька тебя видит». Наступило гробовое молчание, которое продолжалось, наверное, целую минуту. А когда молчание и целая минута, это необыкновенно долго. Попробуйте, вы увидите. И, наконец, через минуту из-под стола вдруг голос: «Мама, пельвельни Боженьку». Замечательно. Эта малышка, вы видите, как здорово понимает. Она поняла, что Боженька видит, значит, это может быть плохо. Что же нужно сделать? Пельвельни Боженьку. Разве все предыдущие десятилетия нам не то же самое говорили? Бога же нет. Пельвельнули его. Без Бога же широка дорога. Мы оказываемся перед серьезнейшей проблемой в деле воспитания ребенка. Малышка уже понимает. Что поняла? Еще у Мишка маленький, но потому что Боженька мешает ей нарушать нормы жизни. Вы слышите? Если б не было, я тогда могу делать все, что угодно. О, дайте мне свободу. Мы недооцениваем детей. Это сплошь и рядом. Мы удивительное дело, как их характеризуем. То они слишком маленькие, он еще ничего не понимает. То хвастаемся: посмотри, как он много понимает. И верно, когда начинает рассказывать, удивительное сознание. Воспитание детей имеет огромнейшее значение то, что на языке уже высоком, философском, если хотите, называется мировоззренческим фактором. Мировоззрение, о, как много значит. Есть Боженька или перевернут он, или нет его. Дети, как никто, остро, очень остро ощущают правду и неправду, справедливость и несправедливость. Дети очень остро понимают, не рассуждая, не философствуя, понимают, что такое мировоззрение. Это мы даже не так понимаем. Для нас уже мировоззрение какая-то абстракция. Уже там Бог где-то такой за 3-9 земель. Оказывается, нет. Когда мы только поймем, что Бог – это реальность, который присутствует всегда, везде, вездесущий, что, оказывается, голос совести, это, оказывается, это глаз Божий в человеке, как это много может значить. Одним из важнейших воспитательных моментов в жизни является что? Как только ребенок начинает понимать, уже привить ему настоящее, здравое, разумное, нравственное мировоззрение. Без мировоззрения человек – ничто. Без мировоззрения человек необразованный, хотя он окончил десятки институтов. Все эти знания без мировоззрения – это что такое? Груда строительных материалов и больше ничего. Огромная площадь, на которой навалено все на свете, свалено. Только мировоззрение организует из всего этого и дает нам картину того, что же я хочу – построить в стиле барокко или в стиле барокко. Мировоззрение может быть разным. Из одних и тех же знаний можно сделать все, что угодно. Одни и те же знания можно использовать и во благо, и во зло. Из одного и того же материала можно построить и дворец, и камеру пыток. Незнание сами по себе, не строительный материал сам по себе важен, а мировоззрение, что я строю, для чего, какой смысл моей жизни. Вы знаете, откуда много рождается преступлений? От бессмыслицы. От бессмыслицы. А зачем я живу? А какой смысл? Может быть, лучше поверить Ницше, который говорил: больной – это паразит общества. Они только мешают. И всех этих пенсионеров надо вообще убрать, чтобы не тратить деньги по-пустому. Смысл жизни какой? Их только два по существу. Или есть Бог, есть вечность, есть душа, личность неистребима, и тогда я понимаю, какой смысл моей жизни. Этой жизни подготовка к той, которая не имеет конца. Причем какая эта жизнь, которая связана с какими только понятиями, подумайте, святостью, истиной и красотой. Когда мы называем вечность, мы называем именно это вечность, вот расшифровка, святость, истина и красота. Вот что такое вечность. И земная жизнь, оказывается, является подготовкой именно к этому. Здесь в земной жизни испытывается человек. Что ты хочешь? И действительно ли ты хочешь того добра, о котором ты говоришь? Или это только красивые слова? Или это только мечты, до которых тебе нет никакого дела? Итак, одно мировоззрение прямо утверждает, человек, ты вечен, и смысл этой твоей жизни в подготовке к этой вечности. Здесь ты сдаешь, если хочешь, экзамены. Здесь ты проверяешься в условиях свободы, свободы полной. Ты можешь быть как угодно. Может быть, злодеем, может быть, добрым человеком. И это случается у нас постоянно же. Христианство о чем говорит? Не только о делах. Что такое дела? Дела – это уже завершение того внутреннего психологического процесса, который идет во мне. А идет он как? Это мои мысли, это мои мечты, это мои желания, это мои цели. Что я хочу? Вот, оказывается, что происходит в человеке. Чем будет наполнена душа? Это зависит от моего мировоззрения. А другая какая? Человек, ты живешь один раз. Нет Бога, нет вечности, нет души. Верь, тебя ожидает вечная смерть. Да, вечная смерть, я один раз живу, бери от жизни все. А что можно все, интересно? Два желудка? Что все? Бессмыслица какая! Один раз живу и не знаю, в какой момент кончится моя жизнь. Вот вам другое мировоззрение. Какой ужас, когда ребенок воспитывается без мировоззрения. Когда ему о мировоззрениях вообще ничего не говорят. Страшно. Он живет какой-то интуицией. У него есть мечты о чем-то прекрасном, великом. Но он даже не имеет этого вот дома, который нужно строить. Он даже не имеет цели, не имеет представления, как важно в воспитании дать ребенку, начиная с того возраста, который уже позволяет это делать, дать ему цельное мировоззрение, правильное мировоззрение. Какое мировоззрение правильное? То мировоззрение правильное, которое воспитывает в человеке любовь к человеку. Потому что без любви бессмыслица полная вообще. Вы знаете, есть замечательные строки у Бурдельена. Полонский великолепно их перевел, и они звучат просто изумительно. Послушайте только. «Ночь смотрит тысячами глаз, а день глядит одним. Но солнца нет, и по земле тьма стелится, как дым. Ум смотрит тысячами глаз, любовь глядит одним. Но нет любви, и гаснет жизнь, и дни плывут, как дым». Изумительно, не правда ли? И, конечно, именно это именно так и есть. И то, что именно христианство как религия, единственное, кстати, которое называет Бога любовью, единственное, вы не найдете нигде, чтобы назвался Бог любовью, единственная религия, которая принципом жизни, основой жизни, смыслом жизни и целью жизни называет любовь. Это только она, любовь, делает наше мировоззрение правильным. Весь вопрос в другом. Это все, можно сказать, красивые слова, неправда. А как приобретается она? Или что это такое? О чем мы вдруг говорим? Это любовь что? Такой, вдруг мне кто-то понравился, я влюбился. Я женился, через день развелся. Да что ж это за любовь? Разве об этом идет речь? Да не об этом идет речь. Женщины выходят замуж, простите меня, но и весь животный мир. Правда, у них это иначе. Не об этом идет речь. Да, это все природное, это все естественно. Это не отрицается, это положительно, это приветствуется. Но это совсем не то. Мы знаем, как это не твердо. Как это не твердо? Если не будет вот того, той любви, о которой говорит христианство. То есть в том свойстве, которое открывается в человеке, развивается, и которое является неизменным уже. Так же, как вот зрение у человека. Вот смотрит на все, так, оказывается, может в человеке развиваться и чувство любви, когда ко всем проявляет его. Ко всем проявляет его. В Евангелии мы находим поразительные совершенно слова. «Любите врагов ваших». Вы подумайте только. Это же немыслимое дело. Скажем мы. Верно. Слепому сказать «смотри», он скажет: «Вы что, смеетесь надо мной?» Или глухому: «Слышишь?» Он скажет: «Не издевайтесь, пожалуйста, над больным человеком». Так и мы. Любить врагов? Что вы говорите? О, если бы не было истории христианства, 2000-летнего опыта, мы бы могли и здесь отнестись к этим словам с каким-то скепсисом. На самом деле эта история показала, что это не только осуществимо, но тот, кто достигал этого, это было поистине совершенные люди. Это был тот, кого мы иногда вот мы называем «человек с большой буквы». Да, это человек с большой буквы. Потому что он приобрел вот это свойство любви. В нем оно возникло, в нем оно развилось, в нем оно проявилось так, что оно поражало окружающих. Ну, посмотрите, кто такой Серафим Саровский? Ну, кто это такой? Какой-то монах. Ходит с клюшкой с такой, согнутый весь. Никаких знаний у него нет, ни в философии, ни в науке, ни в литературе. Идут к нему. Зачем к нему идут? Что они от него хотят? Как люди, находящиеся долго в темной-притемной, да еще сырой, да еще грязной, да еще со всякими гадами комнаты, как он хочет выйти на свет Божий, на солнышко. Ой, как ему хочется. Люди шли к Серафиму Саровскому преподобному, потому что от него ощущали такой силы любовь, которую, увы, ни от кого они не ощущают. Ведь вы знаете, от чего мы все страдаем? Мы ни от кого фактически любви не встречаем. Благожелательность, ну да, есть. По-доброму относятся, да, хорошо. Верно, верно. Но правда, вот так вчера относилось так хорошо, а сегодня что-то я неосторожно сказал и передали. И уже вражда пошла. Ах, ведь искушение какое! Где мы? Как мы жаждем? Как душа человеческая жаждет любви? Чем поражали вот эти святые? Я назвал пример только Серафима Саровского. Чем? Искренней любовью к каждому человеку, который приходил к нему. Что же это такое? Откуда это рождается? Каким это образом его избили трое до смерти буквально? Чудом он выжил. А он сказал: я уйду, если их накажут. Что же это такое? Вот мы и подходим, наверное, к самому главному. Что же это такое за процесс воспитания человека? В чем он должен заключаться? Что нужно для этого? Вы знаете, в 1856 году, помните это? Помните, наверное, помните, да, в 1856, наверное, все мы помним, конечно. Совсем было недавно. Да, Пирогов написал статью под названием «Вопросы жизни». К этой статье был эпиграф, очень интересный эпиграф. Я его зачитаю. Статья, кстати, поразила общественность. Просто все были потрясены. Это великолепное литературное произведение. Был остро поставлен вопрос, который сейчас увидите, во всей остроте и силе. Это середина XIX века. Эпиграфом к этой статье «Вопросы жизни» являлся следующий диалог. «К чему готовите у вашего сына?» – спросил меня кто-то. «Быть человеком», – отвечал я. «Но разве вы не знаете?» – сказал спросивший. «Что людей, собственно, нет на свете, Это одно отвлечение, вовсе не нужное для общества. Нам нужны негоцианты, солдаты, механики, моряки, врачи, юристы, а не человек. Вот это усмотрел в самую суть. Да чего же точно? Кому нужен человек, интересно? Нам нужны специалисты. Человек, что за абстракция? Что за отвлеченные понятия? Мне надо своих детей сделать кем? Человеком? Нет, нет. Он должен пойти в вуз, он должен окончить. Он должен стать специалистом. Может быть, даже с именем, может, с мировым именем. Или человек. Как смещены акценты. Разве кто отрицает, что нужно воспитать, дать ребенку образование, чтобы он мог получить, заработать хлеб насущный? Все это само собой разумеется. Кто же это отрицает? Это все понятно. Но за этим не увидеть главного – это ужасно. Пирогов, ой, как остро поставил вопрос. Кем вы хотите, чтобы был ваш сын? Человеком. Часто ли мы это понимаем? Помним ли мы об этом? И даже представляем ли себе даже, кто это такое, которого мы называем человеком? Вот мы часто называем такие красивые слова, он должен быть там великодушным, честным, прекрасным. Очень хорошо это звучит. Но не является ли это, знаете ли, нашими какими-то очень легкими, я уж боюсь сказать, легкомысленными мечтами? Потому что там, где нет основы для развития этих качеств, как же они могут возникнуть? А как можно их воспитать в ребенке? А что для этого нужно сделать? Опять мы подходим к тому же самому вопросу. Так вот, оказывается, для того, чтобы действительно это было, для того, чтобы действительно мы могли из нашего ребенка сделать человека, а не просто негацианта или солдата или механика, первое для этого, что требуется, я даже боюсь и говорить, правда боюсь, оказывается, чтобы мои дети были таковыми, я должен быть таким прежде всего. Вот это ужасно. Нет, вот детей я готов воспитывать всячески, и ремешком, и пряником, и чем угодно. Но хочу, чтобы я был таким. Нет, это разве я не такой? Что, вы считаете, что я плохой человек? Попробуйте сказать мне, что я плохой. Я вам покажу. Вы узнаете тогда, какой я. Только плохой или хороший? Что-то я перепутал, да? Совсем запутался, кажется. Да-да, запутался. Невозможно воспитать хорошего, не будучи самому таковым. Это закон. Увы, этот закон совершенно предан забвению. Предан по очень простой причине. Мне легче свернуть гору с места, нежели победить в себе хотя бы одну, не только страсть, а страстишку несчастную. Христианство говорит, что корень всех невзгод, всех бед, всех нестроений, корень в человеке находится. В человеке. Не у соседа или соседки, не в начальниках и в администрации, не в правительстве и в полиции. Прежде всего, он находится во мне. Почему прежде всего? А потому что с ребенком очень долгое время, по крайней мере, с самого начала соприкасаются кто? Конечно, родители. Недаром говорят, с молоком матери уже впитывает ребенок все те будущие свойства, если хотите, которые он потом покажет во всей силе. Причем такие свойства, о которых подчас родители в себе и не замечают. А ребенок-то, ой, как их покажет, что родители за голову хватаются. Да как же такой, я такой хороший? Ведь, ну, кто сомневается, что он хороший? Я не знаю, еще не видел такого человека. Все уверены, что хороший. И вдруг дети, понимаете ли, такое показывают себе. В чем же заключается это воспитание? На каких началах оно должно проходить? Вот это очень важно. Но, значит, о чем идет речь? Первое – воспитание родителей. Второе – подобное же воспитание детей. 75% воспитательного процесса – родители. Каковы они? Вы, конечно, можно привести пример. Вот хорошие родители, да, а у них, смотрите, какие дети. Мы можем поговорить об этом. Об этом вопросе можем поговорить. Основной принцип, основная закономерность, основное правило, закон, если хотите. Яблочко от яблоньки недалеко падает. Это, говорит, народная мудрость. Это не от философского ума сказано, а опыт говорит. В чем же состоит это воспитание? Знаете, вот у Константина Ушинского его работа, вы, конечно, прекрасно знаете, называется так, его главный труд. «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии». Этот опыт разделяется на три части. Воспитание тела, воспитание души, воспитание духа. Очень интересно. Воспитание тела, воспитание души, воспитание духа. Что это подразумевает? Что за этим стоит? Опять я все время обращаюсь к христианству. Ну, вы же не удивляетесь. Ну, что делать? Я опять обращаюсь к христианству. Оно говорит о трех началах в человеке. О его уме, о его сердце, о его духе. Христианство говорит, что человек трех составил. Иначе говорят так – дух, душа и тело. Но ум, сердце и тело – эти три составные части, которые в человеке реально, реальны, и оказывается, на каждый из них требуется обращение особого внимания, специфического внимания. Тогда только полноценно, гармонично может развиваться личность. Если быть кратким, в чем заключаются эти вот три направления воспитательных? Когда мы говорим о теле, о чем мы говорим? Вот у нас большое внимание обращено на физкультуру, на развитие тела, на спорт. Вот посмотрите, пенсионеры бедные получают там 1000, 2, я не знаю, 3 в месяц, какой-нибудь спортсмен несколько миллионов сразу за то, что его там покупают. Понимаете? Правда, он труженик, это бесспорно. Но подумайте только, каково соотношение-то? Кто лучше всех живет? Спортсмены, артисты. Они получают огромные деньги. Что действительно они – это самые необходимые члены общества, которые более всего дают обществу, да? Ну, как? Если больше платят, значит, это самые ценные люди, ценнейшие люди. Даже ученые – ничто по сравнению с ними. Видите, эти профессора жалкие, сколько они получают? Смех один. Разве сравнить со спортсменом? Ну, конечно, нет. Самые ценные люди. Интересно. Невольно вспоминается римляне. Да чего же умный был народ? Грубятины неотесанные, правда? Ничего не знающие. А мудрость была какова? Стоило императору выехать на улицы Рима, как начинала толпа вопить изо всей моченьки «Панам эт цирцензес» – «Хлеба и зрелищ». Больше нам ничего на свете не надоть. Замечательно. Животное существование. Да, тело, конечно, требует внимания и требует заботы, это верно. Но все хорошо в меру. Когда же начинается культ тела, культ здоровья, то во что оно превращается? Мы знаем, в карикатуру. И когда все общество пронизывается этим культом, тогда какое-то что-то животное начинает звучать в полную силу действительно, а человеческое куда-то в сторону. Это совсем не означает, что о теле не надо заботиться. Один из великих святых христианских, он, знаете, как сказал? Мы убийцы не тела, а страстей. Оказывается, христианское начало жизни, те же посты, та же аскетика, она совсем не направлена на то, чтобы убивать тело. Откуда такие глупые вещи? Нет, не на тело, а на страсть обращено внимание. Однако мы все знаем, как тело действует на душу. И опять-таки народ говорит: сытые брюхо, к ученью глухо. Великолепно сказано. Это верно. Я думаю, что никто бы из тех вот мальчиков, девочек, которые были бы, если голодны и очень голодны, не пошли бы на ту дискотеку, где с ума сходят. Я говорю, может быть, эти хорошие, но где с ума сходят, я говорю. И вы делают такие штучки, что никто бы не пошел. Это откуда идет? От пресыщения. Начинаются вот очень многие ненормальные вещи, которые происходят. Происходит в любом обществе. Я как-то в Америке ночью водили нас, открыл дверь ночью и закрыл ее, захлопнул с гневом и сказал: кто не верит, что есть ад, пусть сюда посмотрит. Что там творилось? Сказать: нет, это просто молодежь веселится. Веселится? Извините. После таких веселий что происходит? Вы знаете, когда начинают громить, бить, поджигать, перевертывать. Так это же беснование. Это мы воспитываем детей. Странно. Кому же это нужно? Посмотрите, что сейчас творится на стадионах. Без полиции, без огромных нарядов полиции не могут встретиться команды даже спортивные. Во что превращаются люди? Что такое творится? Не пора ли обратить на это внимание? Пора бы, но не знаю кому. Итак, вот эти вот вещи хлеба и зрелищ, они, как видим, взятые вот на этом уровне, и когда человек не видит ничего большего за этим хлебом и за этими зрелищами, то происходит деградация личности. Деградация, которая подчас может иметь необратимые процессы. Отсюда чего только не начинается. Как развивается преступность. И масса всяких вещей, о которых просто и даже и говорить не хочется. Воспитание тела. С чем оно связано? Вот, наверное, все вы, наверное, знакомы, как часто, особенно мать, пичкает своего ребенка. Ну, ешь, иначе я тебе не дам того, иначе я тебя не возьму, иначе ты не пойдешь. Он: не хочу, меня тошнит, вот ты съешь. С самого начала, с детского возраста, к чему приучают? К прямо противоположному тому, к чему надо приучать. Воспитан только тот человек, кто умеет бороться с самим собой. То есть тот человек, который знает, что такое воздержание. Христианство говорит, что без принципа воздержания ни о каком воспитании даже речи не может быть. И в частности, когда касается желудка. Один из великих святых, вы знаете, такой строжайший аскет, написал книгу, которая называется «Лестница». И одно из слов назвал, как вы подумаете, строжайший аскет, подчеркиваю: «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Сколько здесь тонкой иронии. И вот мы ребенка пихаем, как рождественского гуся. Вместо того, чтобы приучить его к воздержанию: сынок, дочка, ну, ты уже много съел, воздержись еще. В другой раз же съешь. Не спеши, поменьше. Нет, он ничего не ест у нас. Он ничего не ест. Что вы? Это нельзя. Ничего не ест. Мало того, что уже ребенка портит уже душевно даже. Портит само тело. Потом начинается болезнь. Там желудок, поджелудочный, печенка, селезенка и так далее. Еще бы. Переедание – это страшная же вещь. Не понимаем этого. Воспитание тела без воздержания разумного, речь о разумном воздержании, невозможно. Посмотрите, балерины, они что, все едят? И сколько угодно едят? Вы когда-нибудь встречали такое? Да ну что вы! Да не только балерины. Сколько раз приходилось встречаться, когда: нет-нет-нет, подкладываешь, пожалуйста, нет-нет, вы что? Я буду вот какой. Боятся, даже с точки зрения эстетики. И то боятся молодые женщины. Боятся этого. Что вы? Это на все действует. И на сердце, и на сосуды. На все на свете действует. Воздержание – великий принцип, который должен всегда присутствовать в нашем отношении к телу. Особенно в области питания. Разумно, еще раз говорю, для того человеку и дан разум, чтобы относиться к нему так. Сердце – вот то второе. Что это такое сердце? Речь идет совсем не об органе. Речь идет о воспитании чувств. О воспитании чувств в человеке. Как тут важно, как важно здесь направить в нужное русло процесс развития ребенка. Можно воспитывать в нем страсти. Особенно, когда родители между собой спорят, ругаются. Когда при ребенке осуждают других. Когда при ребенке начинают рассуждать о своих финансовых проблемах, в которых чувствуется алчность. Буквально, во что превращается ребенок. Когда видят они жадность у родителей, когда страсти родительские обнажаются перед ребенком. Нужно запомнить следующий момент, что пока еще младенцы, они воспитываются подражанием. Подражанием. И вот этот момент, это где-то до, может быть, не знаю, какого там, до 7 лет у каждого ребенка, но именно момент подражательный. Здесь как важно внешнее даже поведение родителей. Их голос, их интонации, их манеры – все это отпечатывается в ребенке. Подражательное воспитание идет в этом процессе. Замахиваетесь вы на ребенка, будет замахиваться и он на вас. Обязательно. Он повторяет, как попугай. Все делает то же самое. Вот этот момент, он опять, видите, с чем связан? Опять с родителями. Мы все время думаем, что воспитывать можно только словом. Да ничего подобного. Примером своего поведения, своего отношения не только к нему, а ко всему окружающему, ко всем окружающим людям. Как часто мы ошибаемся, да он еще не понимает, он еще не видит. А он себе все на ус наматывает, все видит и все понимает, а сам как будто в уголочке там играет во что-то. И здесь то же самое. Основным воспитательным моментом является что? Знание того, что есть добро и что есть зло. Вот что это такое? О крохе мы знаем, кроха сын. Пришел к отцу и спросил у кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Это мы все знаем. А на самом деле, что хорошо, а что плохо? Где это та нравственная, вот тот базис, на который мы можем опираться? Опять говорю, христианство дает его. Христианство его дает. Оно говорит о необходимости любви к человеку, исходя из которой я не должен делать ему никогда вреда. Я должен относиться великодушно к его слабостям. Я не должен осуждать человека. Избави Бог, что я буду мстить ему. Как это важно при детях говорить об этом. Как это важно. Это в высшей степени важно. Когда дети вдруг видят пример неосуждения, великодушия, искренности, да, сердце тогда ребенка воспитывается в тех же самых качествах. Без родительского примера невозможно, но сам родительский пример возможен, когда они живут на началах евангельской истины, евангельской морали, того, что мы называем заповедями Божьими. Так вот, оказывается, что очень важно, что вот это принцип воздержания, принцип понуждения себя к тому же великодушию, к неосуждению и так далее, вот этот, если хотите, назовем так, подвиг, который делает человека человеком, он, оказывается, этот подвиг, постепенно наше сердце делает способным к действительной любви к человеку. Вы знаете, ведь самое страшное зло в нас – это что-то эгоизм. Когда все внимание обращено только на себя. Когда я никак не могу понять, что другому может быть так же больно, как больно мне, когда мне это делают. Вот это понимание состояния другого человека и соответствующая реакция на поведение его, понуждение себя, воздержание себя – вот эти вещи, они, оказывается, делают человеческое сердце другим. Делают сердце ребенка великодушным, цельным, здоровым. Избави Бог, когда ребенок растет эгоистом, когда все внимание только на себе и на своих интересах. Заражается он тем? Родителями. Я, может быть, сказал бы еще об одном из таких явлений в детях, которые постоянно мы наблюдаем. Это когда он говорит «моё», «это моё», «не трожь». Вот это чувство собственности, с одной стороны, совершенно естественно. Без этого человек быть не может. Но вот здесь, на этом «моё», и можем мы воспитывать ребенка. Как тут многое можно сделать, особенно когда ребенок не один, когда нужно делиться с ребенком, отдай ему большее, чем себе. Какие здесь великие начала, начало действительно нравственности, великие именно я скажу, когда другому сделать даже больше, чем себе. Вот это мое, оно может глубоко испортить ребенка, если не обращать на это внимания. Если просто на это смеяться, маленький, мол, ничего не понимает. Можно окончательно убить просто душу человека. Это большое внимание должно быть обращено на эту сторону. Еще бы мне хотелось обратить внимание на такой момент. Сейчас на нас хлынула такая волна с Запада. Волна чего? Волна собственнических таких, я бы сказал, интересов. Я сказал Запада. Да. Вы знаете, одним из бестселлеров в Соединенных Штатах стала книга Хилла, такой есть американский автор. Книга называется «Думай и делай деньги» или «Думай и богатей», который не больше и не меньше, как написал, вы никогда не станете богатым, если не доведете до кипения, страсть к деньгам. У нас тут, в Америке, есть свобода неограниченной частной собственности, свобода накапливать сверхбогатство без назойливых присваиваний, приставаний идеологов разных мастей, свобода сосредоточивать в одних руках столько богатств, сколько можно собрать. Подумайте, с детства что внедряется. Вы не станете богатым, если не доведете до кипения страсть к деньгам. Здорово? О, идол. Действительно идол. Небезызвестный Рокфеллер, выступая однажды в средней школе, сказал не больше и не меньше, как следующее. Рост деловой активности – это просто выживание сильнейших. Американскую розу можно вырастить во всем великолепии ее красоты и благоухания, которое вызовет восторг у созерцающих ее, лишь беспощадно обрезая слабые ростки вокруг нее. Это всего лишь претворение в жизнь закона природы и Божьего закона. Вы слышите? Закон природы и Божий закон в чем состоит? Безжалостно надо уничтожать слабых вокруг себя. Вот какой закон сейчас идет на нас. Ведь сейчас, вы понимаете, нет идеологических границ. Когда-то они были. Сейчас идейных границ нет никаких. Все это, вся литература. Все искусство соответствующее, радио, телевидение, средства массовой информации. Вот куда идут, куда направлены, на какое воспитание личности. Подумайте, что назвать законом Божьим. Кто же Бог тогда у этого Рокфеллера, если он повелевает обрезать слабые ростки вокруг нее? Вы подумайте, вот вам два принципа жизни. Один Рокфеллера и евангельский «Возлюби ближнего, как самого себя». Притча о милосердном самарянине, о милосердии, о любви к страдающему человеку. И здесь какой ужасный принцип волчий, хищный, уничтожение всего, что слабее меня. Я почему об этом говорю? Это та реальность, от которой мы никуда не уйдем. В каком смысле не уйдем? Мы это услышим, мы это увидим. это пропагандируется, это будет пропагандироваться с еще большей силой. И не дай Бог, если наши дети вдруг начнут усваивать себе эти начала жизни. Не дай Бог. Сейчас, может быть, как никогда, каждая семья стоит перед очень серьезной задачей. Я сказал, что одним из самых серьезных факторов воспитания являются родители. Но есть и другой фактор, которого мы никак не можем исключать из нашей жизни. Это фактор – средства массовой информации, особенно телевидение, радио и так далее. Это, наконец, улица, это, наконец, если хотите, то общество, в котором могут вращаться эти люди, которое заражено, если этими началами. Если семья на это не обратит внимания, и если не противопоставит твердое мировоззрение, христианское мировоззрение, если не противопоставит этому собственное начало жизни, пример этой жизни, то ничего мы не сделаем своими детьми. Ничего не сделаем. Стихия захватит это, подавит это, как весеннее половодье. На это надо обратить самое серьезное внимание. Я два слова еще хочу сказать об одном очень важном понятии в богословии, но которое имеет самое непосредственное отношение к нашей жизни. Кстати, замечу вам, что вот мы говорим «богословие» и думаем, какие-то абстракции. На самом деле вы сейчас увидите, что, оказывается, богословие выражает подчас глубокие практические вещи, которые, знаете, совершенно необходимы. Совершенно необходимы. Вот вам понятие богословское – родовой грех. Что это значит? Это значит, оказывается, не просто наши физические и психические, если хотите, свойства передаются детям, наши родительские, наших дедов, одним словом, родовые черты. Не только же они передаются нечто большее и гораздо более важное. Не просто губа Габсбургов. Знаете, там вот несколько портретов, посмотрите, у всех это вот такая вот губища. Губу-то мы видим. А то, что человеку может, ребенку передаться наша скупость, наша гордыня, наше тщеславие, как свойство, я говорю, как тщеславие, агрессивность, этого мы не видим. Оказывается, ребенку также передаются и духовные свойства. Вы слышите? Духовные свойства, как и телесные, как и психические. Родовой грех – это и называется родовым грехом. То есть, когда вот эти наши духовные болезни, то, что называют христианство страстями, повторяют какие-нибудь страшные скупость, например, да, раздражительность, там, гнев, тщеславность и так дальше. Вот эти духовные наши болезни, они также передаются по наследству. Это надо знать. Почему надо знать? Потому что взрослый человек, осознавая это, может с ними бороться. Бороться может с ними. Оказывается, эти свойства можно побеждать в себе, можно эти искоренять при сознательном, разумном отношении к этим своим болезням. Как с телесными болезнями, мы же боремся. И многие из них мы можем уже побеждать. Ну, конечно, точно так же обстоят дела и в плане духовном. Особенно это важно. Вот молодежи, которые вот-вот скоро вступят в брак. Как им важно это знать, что, оказывается, свойства не только телесные, не только психические, а именно духовные свойства передадутся, и никуда не денешься. И тот, кто не борется с собой, тот не борется за то, чтобы быть действительно человеком чистым, тот, кто вообще не знает, что такое страсти и что такое добродетели, тот не сможет родить человека здоровым. Да, ребеночки все ангелочки, бесспорно. Но из этого ангелочка что будет? Вы знаете легенду, что один художник искал долго ребенка, с которого бы написать младенца Иисуса. Наконец нашел. А потом, спустя 30 лет, ему пришлось писать, нужно было найти образ Иуды. Нашел в одной тюрьме. Оказалось, этот мальчик. Так что дети, конечно, рождаются, да, все они по своему нравственному состоянию, естественно, ангелочки. Да, Но эти ангелочки в себе несут уже семена, посеянные родителями, посеянные их непосредственными родителями. Как в Библии написано, до третьего, четвертого рода. То есть это кто такой? Родители, деды, прадеды. Но, еще раз повторяю, этот родовой грех излечим. С ним можно бороться. И вот на это надо подвигать нам нашу молодежь. Ну, спасибо вам. Я долго вас очень говорил, замучил вас. Если какие-то есть вопросы, кто-то хочет задать, то, пожалуйста. Каково ваше мнение о Юлии Вознесенской? Мои посмертные приключения. Вздор и чепуха. Да больше я ничего и сказать об этом не могу. Жалко, что просто действительно вот люди зарабатывают все просто деньги, видимо. Выдумывают всякие вещи. О посмертном состоянии нам очень мало что открыто. И открывается это исключительным людям. Но каким исключительным? Только людям, действительно победившим в себе вот то, что мы называем страсти. Без этого нельзя просто открывать человеку ничего. А здесь начинаются фантазии. Не выучил уроки, сын отказывается идти в школу, угрожая, что уйдет из дома. Что предпринять? Вы знаете, такие вопросы, они неразрешимы просто так. Я же не знаю вас, я не знаю вашего сына. Я не знаю той атмосферы, в которой он живет. Вы понимаете? Уже дело дошло, видите, до какого состояния? Что уже он уйдет из дома. Значит, каковы отношения здесь? Вот тут правильно было отмечено, кто-то из выступавших, по-моему, девушек, сказал, что нам не хватает подчас полного доверия. А доверие полное возникает когда? Когда видишь, что полная любовь тут есть. Что мы вместе решаем эти задачи. Что нам сделать? Как быть? Действительно не пойти в школу или пойти в школу? Что сделать? Поэтому, вы знаете, ответить на такой вопрос, не зная никого, нельзя. Уравнение с двумя неизвестными не решается же. По-моему, я помню, так в школе нас обучали.